превратности торговли.
«Убью ли я тебя?» — переспросил Толсту, повторяя вопрос Макса. «Нет, пожалуй. Ты ни хрена не знаешь, а твой дружок Шварц знает еще меньше. Именно за этим он тебя сюда и прислал, чтобы попробовать с помощью сыворотки выудить из меня признание. А мне сейчас меньше всего хочется убивать тебя и этим подтверждать его подозрения. Правильно?»
«Так как насчет его подозрений?» — спросил Макс, пытаясь скрыть облегчение. «Он прав? Ты действительно топишь нефтяные танкеры, чтобы продавать клаустросферы?»
«А ты как думаешь?»
«Я думаю, если ты финансируешь террористов, которые пытаются убить тебя, значит, ты готов на многое пойти ради уровня продаж».
«Знаешь, Макс, может, в конечном счете ты не так уж и глуп. Как ты допер до того, что я финансирую группу «Мать-Земля»?» «Ну, конечно, я вспомнил, ты ведь был с Натаном Ходди, все правильно. Полагаю, он рассказал тебе сюжет своего фильма, верно?»
«Верно. А когда его за это убили, я догадался, что он, сам того не зная, наткнулся на правду».
«Молодец. Нет, правда, молодец. Ты уверен, что это не твоя девка все за тебя придумала? Я никогда не думал, что ты можешь нормально соображать».
«Я сам обо всем догадался. А эта девчонка теперь стала моей женой».
«Правда? Поздравляю. Как будто мне есть дело до твоей семейной жизни. Хотя, должен признаться, девка была невероятно сладкая, милая и естественная. Но, если честно, на вооруженных женщин, слишком серьезно относящихся к жизни, у меня не встает». Макс лихорадочно соображал, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы разговорить Толстого. Он знал, что его задача — выудить из Толстого информацию о тайной маркетинговой стратегии клаустросферы. Он понимал, что имеет дело с гораздо более умным и хитрым человеком, нежели он сам. Но даже у умных людей есть слабости. И Макс надеялся, что понял слабость Толстого. Это было тщеславие.
«Пластик, а тебя не волнует безнравственность твоих действий?»
«Что?» — спросил Толстого, словно не понял вопроса.
«В смысле, я признаю это талантливо, но...»
«Нет, Макс, никаких «но». Это просто талантливо. Вот и все».
Макс понял, что угадал верно. Он правильно оценил противника и решил, что сможет манипулировать им, воспользовавшись широко известным фактом, что Толстого не может устоять перед звуком собственного голоса.
К сожалению, Макс ошибался.
Несмотря на прежние свои слова, Пластик решил, что Максу все же придется умереть в этот день. Девка из группы «Мать-Земля» и «Федерал» его не волновали. Она всего лишь террористка, а Шварца, по сведениям Толстого, коллеги от души презирали и считали помешанным на заговорах параноиком. Без доказательств, которых, очевидно, нет, их никто не станет слушать. С Максом же дело обстояло по-другому. Он — звезда огромной величины, и каждое его слово тут же попадает в СМИ. И хотя именно Толстову принадлежала львиная доля этих СМИ, Макс был опасен. Достаточно одного единственного его интервью, чтобы поползли слухи и начались общественные дебаты, которых надо любой ценой избежать. Поэтому Толстого решил незамедлительно убить Макса, не дав ему возможности предать свои подозрения огласке. Но делать это у себя дома он не хотел. Поэтому решил задержать Макса на несколько минут и вызвать тем временем свою спецкоманду. Затем он распорядился, чтобы его избавили от опасной кинозвезды, но не раньше, чем Макс отъедет на достаточное расстояние от особняка Толстого.
Толстоу лениво нажал кнопку на интеркоме. «Слушай, птичка», — сказал он своей секретарше, — «я занят тут с человеком. Когда подъедут специалисты по отгрузке, попроси их подождать у главных ворот, ладно?»
На самом деле специалисты по отгрузке пока что никуда не собирались подъезжать и даже еще никуда не выехали. Толстоу повернулся к Максу с легкой улыбкой на лице. В одном Макс был прав. Пластик любил выпендриваться, и теперь, уверенный, что его не подслушивают, с радостью готов был скрасить последние минуты своей жертвы, рассказав ему о своей гениальности.
«Мои действия вовсе не безнравственны», — вернулся Пластик к замечанию Макса. «Разве что самую малость», — сказал Макс, довольный своим сыскным талантом. «Нет, я не согласен. Никакой безнравственности тут нет».
«Но ты намеренно топишь нефтяные танкеры, организуешь утечки ядовитых веществ и дырявишь цистерны с токсичными отходами в центре больших городов».
«Да, я это делаю. Или, по крайней мере, приказываю делать это своим людям, своим диверсантам. И это не безнравственно».
«Я не считаю это безнравственным».
«Это незаконно, не спорю. Но о безнравственности речи не идет».
«Послушай», — сказал Макс, — «видит Бог, я понимаю, что у тебя много дел, но мне безумно хочется знать, как тебе удается не считать отравление детей безнравственным делом. Нет, честно, меня зацепило. Я знаю, ты умнейший парень, и, разумеется, можешь совершить невероятное».
«Это не безнравственно, потому что все, что мы делаем, случилось бы и без нас», — сказал Толстой.
«Я не понимаю», — сказал Макс.
«Это потому что ты тупой», —
ответил Толстой и приступил к объяснению сути, по всей видимости, самой отвратительной маркетинговой кампании в истории, видевшей, однако, немало ужасов.
«Итак, мы имеем вторую великую зеленую угрозу и пытаемся реализовать ранние идеи Эдема, так? Эдем-1, Эдем-2, Эдем-3.
Ты их не помнишь, потому что все это было до твоего рождения. Но шумиха улеглась,
и я расстроился. Понятно? Конечно, во время взлета продаж мы отлично поработали. Продали до хрена товара. Но дела покатились под гору. Я был молодой и голодный и знал, что с таким классным товаром, как клаустросферы, можно добиться большего. Улавливаешь?»
Макс ответил, что хотя, возможно, он и не Эйнштейн, но за простым повествованием следить может.
Толстоу продолжил. «Моя проблема заключалась в том, что я не мог использовать отрицательную рекламу, ну типа «Эй, мир в дерьме! Спасайте свои шкуры! Покупайте убежища!»
«Почему не мог?» — спросил Макс, стараясь показать, насколько внимательно он слушает. «Мне кажется, это был бы точный удар».
«Правда? Что ж, ты ошибаешься. Результаты опросов показали, что люди и без того чувствуют вину за состояние окружающей среды. Им бы очень не понравилась рекламная кампания, которая радостно приветствует гибель Земли и собирается извлечь из нее прибыль. Поэтому следовало сыграть по-умному, верно? И поверь, ума мне было не занимать. Я был молод и хитер. Тогда у меня были идеи. Черт, ну и идеи у меня были. За основу я взял роденовского мыслителя и отрывок из Шекспира. Ну, ты помнишь? Самой природой сложенная крепость и так далее. Подумать лишь, что царственный сей остров, страна величия, сей второй Эдем, — продолжил Макс.
Еще совсем недавно он был так счастлив, слушая эти строки.
«Ты его знаешь. Классный отрывок, правда? И звучал прочувствованно. хотя озвучивал его я сам. Безответный, безнравственный, трусливый компромисс я подал как нечто возвышенное. А когда люди видят, что им предлагают нечто возвышенное, они чувствуют себя умными, начинают себя уважать. И тут им можно впарить все, что угодно. Но ничто не вечно. В возвышенное можно играть только какое-то время. Интеллектуальный интерес не может сравниться с эмоциональной потребностью. Мне была просто необходима тактика запугивания. Но, как я уже сказал, ее я использовать не мог. Поэтому, когда пошла на убыль вторая зеленая угроза, резко пошли на спад и мои цифры. Причем резкий спад — не совсем точное выражение. Конечно, у нас бывали удачные месяцы, иногда даже очень удачные, но мы едва выходили в плюс. Затем я начал кое-что замечать. Я заметил, что эти удачные месяцы всегда совпадали с ужасными экологическими катастрофами. «Молодец! Видимо, твоя девица на тебя хорошо влияет. Конечно, все так и было. Ты открываешь газету и читаешь, что в какой-то из провинций Индии воздухом больше нельзя дышать. Ты думаешь, черт возьми, что-то мне такая перспектива не нравится. Может, пора уже прикрывать тылы?» Катастрофы здорово помогали в моем бизнесе. Поэтому я начал скупать новостные каналы, чтобы люди непременно узнавали обо всех катастрофах. Сама клаустросфера не могла использовать такую тактику, но это делали другие. — Клево, — заметил Макс. — Конечно, — согласился Толстой. — Я управлял всеми каналами новостей. Зеленые награждали и нахваливали их за то, что они не пренебрегают репортажами об экологической ситуации, а тем временем я попросту запугивал людей и заставлял их покупать клаустросферы. Господи, это просто прикол! Озабоченные экологией журналюги и исследователи в очередь выстраивались, чтобы работать на моих каналах. Они думали, наконец-то кто-то всерьез задумался о судьбе планеты. Конечно, я задумался о ней всерьез. Клаустросфера становилась многомиллиардной индустрией. Конечно, для меня все было всерьез. Толстов вскочил со стула и начал мерить шагами комнату. Если бы Натан был жив, он непременно познакомился бы с этой привычкой пластика. В доме Макса это движение вызвало некоторую озабоченность. «Зря он затеял ходить», — сказал Розали. «Он постоянно выпадает из кадра». «Не волнуйся», — ответил Джуди, с трудом сдерживая волнение. «У нас достаточно снимков его самодовольной физиономии, да и голос слышно просто отлично». Он был прав. А тем временем пластик Толстого, пребывая в блаженном неведении относительно тайной съемки, говорил безумолку. Именно тогда я начал финансировать природу и группу «Мать-Земля». Они стали моей самой лучшей рекламой. Я финансировал все, что касалось защиты окружающей среды. Тайно, разумеется. Благотворительные концерты, документальные фильмы, терроризм. Я был самым зеленым парнем на земле и одновременно продавал клаустросферы. Ха-ха-ха! Это было потрясающе. Но у меня все равно оставалась проблема.
«По-моему, все шло отлично», — вставил Макс.
«Отлично? Это был кошмар. Все зависело от одного непостоянного фактора. А в бизнесе, если зависишь от непостоянного фактора, о прибыли можно забыть».
«Как ты сказал?» — спросил Макс с видом старательного ученика.
«Непостоянный фактор
В нашем случае это экологическая катастрофа. Все сидели и ждали ее. Производитель, дистрибьютор, розничный продавец, маркетолог — все сидели и ждали. И почему? Потому что никто из них не мог ничего сделать без потребителей. А когда не случалось катастроф, потребителей было очень мало. Хвост вилял собакой. Представь, что у тебя есть агент. Он управляет выставочным залом клаустросферы в маленьком городке и обычно продает одну, может быть, две клаустросферы в неделю. И вдруг в районе случается катастрофа. На месте бывшей свалки началось строительство, и в ходе работ рванул метан, снеся полгорода. Ба-бах! Сознание пробуждается. Все как у Павлова.
Боже мой! Марджори! Кудахчут все тупицы в городе. Мир катится в тартарары. Давай-ка купим клаустросферу.
И вдруг наш трудяга получает 4 или даже 5 сотен заказов. Но у него в наличии нет товара. Он привык продавать по 1 клаустросфере в неделю. «Скоро все будет!» — кричит он и звонит на завод, который развивает лихорадочную деятельность. Через 3 месяца 5 сотен клаустросфер себестоимостью в $1 миллиард каждая прибывают в этот хренашвиль, но о взрыве все уже забыли. Это вчерашний день, а деньги ушли на то, чтобы отправить маленького Джимми в колледж. Кошмар, я ведь говорил.
Да, просто ужасно, — согласился Макс, пытаясь говорить сочувственно.
В то время предложение шло за спросом. Нельзя на таких позициях управлять делом. Это спрос должен идти за предложением. Я понимал это уже тогда и решил усовершенствовать основную стратегию продаж.
«Основную стратегию продаж? То есть экологические катастрофы, верно?» — спросил Макс.
«Вот именно!» Я подумал, стоит мне узнать, когда произойдут эти ужасные события, и я смогу все организовать заранее. У новостных бригад будут готовые репортажи. В наличии будет достаточно продукции. И самое главное, в рекламных паузах между репортажами о катастрофе можно без конца крутить качественные, классные, ненавязчивые рекламные ролики клаустросферы. Именно эту закономерность уловил твой друг-федерал. И именно эту правду он так наивно попытался вытянуть из меня при помощи препарата. Успех заключался в том, чтобы подогнать новости под мои ролики, а точнее превратить сами новости в рекламу, которую ролики станут просто дополнять.
— И ты начал устраивать катастрофы? — спросил Макс.
— Эй, спокойно! — ответил Толсту,
и на секунду Макс испугался, что он пойдет на попятную. Но пластик просто ждал прибытия киллеров и с удовольствием, не торопясь, последовательно рассказывал свою историю.
Сначала я пытаюсь действовать легально, ясно? Пытаюсь понять, когда могут произойти катастрофы, чтобы подготовиться к ним. Для этого я нанимаю на работу всяких ученых и прошу их предсказать, что случится дальше. Спроси, что из этого вышло.
И что же из этого вышло? Послушно спросил Макс.
Вышло одно дерьмо. Они не угадали ни разу. Ни одного разу. Они говорили, что неподалеку от Аляски, возможно, затонет танкер, и что, возможно, рванет русская АЭС. Разумеется, это случится. Это я и без них знал. Но мне нужно было знать, когда это случится. А теперь ты убедишься, что мои действия не безнравственны.
«Я просто не понимаю, как у тебя это получается», — сказал Макс, всем своим видом выражая сосредоточенность.
«Слушай внимательно. Итак, получалось, что мои коллеги и я сам знаем, что должно случиться. Мы просто не знаем, когда.
Они дают мне всякие графики вероятности, скажем, 10 ядерных катастроф в год, 50 разливов нефти, вымирание тигра в ближайшем времени и все такое. И я думаю, что ж, если это все равно скоро случится, что страшного, если я организую катастрофу в удобное для меня время? И это все равно, что для безопасности притащить с собой бомбу в самолет, потому что шансы, что кто-то еще притащит с собой бомбу на тот же рейс, практически равны нулю.
— Что-то я не понял сравнения, — сказал Макс.
— Ты что, тупой? Это же очевидно. Я подумал, если мои ученые говорят, что в следующие 3 месяца в Панамском канале затонут 2 танкера, то почему бы мне не затопить их? Урон тот же самый, зато при этом мы извлекаем огромную национальную и международную прибыль. Всеобщее благо в красивой упаковке.
Правда?
Ну, конечно! Ты представляешь себе, сколько рабочих мест нужно для производства клаустросфер, а для транспортировки и установки? Даже в то время у нас было колоссальное число рабочих, не говоря уж о смежных предприятиях. Может быть, ты думаешь, что миллионы работяг можно распустить до тех пор, пока в Панамском канале не затонет какое-нибудь дурацкое ржавое корыто? Причем не забудь, это то самое корыто, которое, по нашим данным, затонет все равно. К тому же здесь задействованы огромные инвестиции. Даже тогда все видели, что клаустросферы переплюнут автомобили. С точки зрения глобальной экономики, клаустросфера — это либо процветание, либо банкротство. Если паруса наших продаж обвиснут, бабах, все пропало. Я был обязан сделать клаустросферу независимой от обстоятельств. Речь шла о рабочих местах и долларах. Подобные вещи нельзя оставлять на милость теории вероятности.
В смысле, повезет, не повезет?
Вот именно.
Значит, с твоей точки зрения, устроить экологическую катастрофу — это нравственный поступок, так?
Макс действительно был заворожен. Толсто обладал поразительной силой убеждения.
Я создавал ситуацию, выгодную как для инвесторов, так и для своих рабочих. И это нравственно. Ну а если для этого необходимо устроить экологические катастрофы, что ж, значит, так тому и быть, — сказал Толстой. Поощрение роста и создание рабочих мест — единственная мораль для меня. И в этом мне повезло, потому что моя теория вероятности, вынужден признаться, не выдерживает критики.
Теория, что если 2 танкера и так затонут, то почему бы именно тебе их не затопить?
— Да. Вообще-то, в конце концов, затонуло 4 танкера. 2 наших и 2 из расчетов ученых.
— Значит, теория насчет бомбы в самолете — это чушь?
— Теория классная. Я по-прежнему считаю, что она должна работать.
— Но она не работает.
— Нет, как видишь, не работает.
Впервые за долгое время пластик Толстого замолчал,
а Макс пытался переварить полученную информацию.
Розали и Джуди тоже были поражены. Масштаб преступлений Толстого лишил их дара речи.
Что ж, полагаю, крутые решения должны приниматься крутыми парнями, — наконец сказал Макс.
— Вот именно, — ответил Толстой. — Лично я считаю себя мировым филантропом.